Глава шестая. Прорвав заколдованный круг, Швейк опять очутился дома. От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти. Эта власть вела слежку за тем, какой силой восторг охватил жителей по поводу объявления войны. За исключением нескольких человек, не отрекшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чуждые ему, за исключением этих нескольких человек, полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов. При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое свое слово. «Мне очень, очень жаль», — сказал один из этих черно-желтых хищников, когда к нему привели Швейка, — «что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправитесь, но, увы, мы обманулись». Швейк молча кивал головой в знак согласия, делая при этом такое невинное лицо, что черно-желтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил: «Не корчите из себя дурака!» Однако он тотчас же опять перешел на ласковый тон. «Нам, право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, могу вас уверить, ваша вина не так уж и велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас, без сомнения, подговорили. Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекал вас на такие глупости?» Швейк откашлялся. «Я, извиняюсь, ни о каких таких глупостях не знаю». «Ну, разве это не глупость, пан Швейк?» — увещевал хищник искусственно-отеческим тоном, «когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привел, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали ее выкриками: „Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим!“» «Я не мог оставаться в бездействии», — объяснил Швейк, уставив свои добрые глаза на инквизитора. «Я пришел в волнение, увидев, что все читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости. Ни победных кликов, ни ура. Вообще ничего, господин советник. Словно их это вовсе не касается. Тут уж я, старый солдат 91-го полка, не выдержал и прокричал эти слова: „Будь вы на моем месте, вы, наверное, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь. Мы должны довести ее до победного конца и должны постоянно провозглашать славу государю-императору. Никто меня в этом не разубедит“». Прижатый к стене черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал: «Вполне понял бы ваше воодушевление, если бы оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вел полицейский, так что ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на нее серьезное впечатление. Идти под конвоем полицейского – это тяжелый момент в жизни каждого человека. Но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох». Черно-желтый хищник заворчал и еще раз посмотрел Швейку прямо в глаза. Швейк ответил своим невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом. С минуту они пристально смотрели друг на друга. «Идите к черту!» — пробормотала, наконец, чиновничье рыло. «Но если вы еще раз сюда попадете, то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а отправлю прямо в военный суд на Градчины. Поняли?» Прежде чем он успел что-либо прибавить, Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал: «Да вознаградит вас за это Бог! Если вам когда-нибудь понадобится чистокровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками». Так Швейк опять очутился на свободе. По дороге домой он размышлял о том, не зайти ли ему сперва в пивную у чаши. И в конце концов он отворил ту же самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента Бретшнейдера. В пивной царило гробовое молчание. Там было несколько посетителей, и среди них церковный сторож из церкви святого Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена палевца, и тупо глядела на пивные краны. «Вот я и вернулся», — весело сказал Швейк. «Дайте-ка мне кружечку пива». «А где наш пан палевец? Небось, уже дома?» Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая, при каждом слове простонала. «Дали ему 10 лет! Неделю тому назад!» «Ну вот видите, — сказал Швейк, — значит, 7 дней он уже отсидел?»
«Он такой был! Осторожный! — рыдала хозяйка. — Он сам это всегда себе говорил!»
Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух палевца и призывал к еще большей осторожности. «Осторожность, мать мудрости!» — сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, где в пивной пене образовалось несколько скважинок. Это капнули слезы жены палевца, когда она несла пиво на стол. «Нынче время такое, что приходится быть осторожным».
«Вчера у нас было 2 похорон», — переводил разговор на другое церковный сторож от святого Аполлинария. «Видать, помер кто-нибудь», — заметил другой посетитель. Третий спросил: «На катафалке везли покойного-то?»
«Интересно бы знать», — сказал Швейк, — «как будут происходить военные похороны во время войны?» Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с трактирщицей. «Я не представляю себе, — произнес Швейк, — чтобы невинного осудили на 10 лет. Правда, однажды невинного приговорили к 5 годам. Такое я слышал. Но на 10? Это уж, пожалуй, многовато».
«Что делать? Ведь мой-то признался, — плакала жена палевца. — Как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении суда повторил. Вызвали меня свидетельницей. Но что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем? Я так испугалась этих родственных отношений, как бы из этого еще чего-нибудь не вышло, что отказалась давать показания. Старик-бедняк так на меня посмотрел. Умирать буду, не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там на лестнице, словно совсем с ума сошел: да здравствует свободная мысль!»
«А пан Бретшнейдер сюда больше не ходит?» — спросил Швейк.
«Был здесь несколько раз», — ответила трактирщица. «Выпьет 1-2 кружки, спросит меня, кто здесь бывает, и слушает, как посетители рассказывают про футбол. Они всегда, когда пана Бретшнейдера увидят, говорят только про футбол. А его от этого передергивает, того и гляди, скорчится и взбесится. За все это время поймал на удочку только 1 обойщика с поперечной улицы».
«Это дело навыка», — заметил Швейк. «Обойщик-то был глуповат, что ли?»
«Ну, как мой муж», — ответила с плачем хозяйка. «Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет. А обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире и прострелил там корону». Тут мы все услышали, что пан Бретшнейдер произнес, вынув свою записную книжку: «Ага, еще одна замечательная государственная измена». И вышел с этим обойщиком с поперечной улицы. И тот уже больше не вернулся.
«Много их не возвращается», — сказал Швейк. «Дайте-ка мне рому». Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе 2-ю рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Бретшнейдер.
Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего.